Здравствуйте! С вами Александр Дичков и передача «На стыке». Сегодня мы поговорим с вами о творчестве великого русского драматурга Александра Валентиновича Вампилова и о его великой пьесе «Утиная охота». Имя Александра Валентиновича Вампилова вспыхнуло яркой звездой на небосклоне драматургии 60-х-70-х годов 20 века. Александр Валентинович Вампилов, к сожалению, прожил очень недолгую жизнь. В 1972 году он трагически погиб, утонул в Байкале. Это очень прискорбный факт, потому что Вампилов мог бы написать еще несколько замечательных пьес. Любого драматурга определяет то, переживает ли пьеса свое время. Надо сказать, что с вампиловскими пьесами произошло чудесное преображение. В советские времена его пьесы считались неправильными, критика постоянно запрещала эти пьесы. Однако, если мы посмотрим на афиши театра и в 70-е, 80-е, в 90-е, в нулевые, в 10-е годы, то обязательно какой-нибудь театр в разных уголках нашей страны возвращается к вампиловскому наследию. Очень популярны в репертуаре театров «Старший сын», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» и, наконец, «Утиная охота». На мой взгляд, пьеса «Утиная охота» остается непревзойденной до сих пор. Вообще существует мнение, что мы живем в поствампиловскую эпоху, и все драматурги, которые сейчас работают так или иначе, отсылают нас к творчеству Александра Валентиновича. Александр Валентинович Вампилов был родом из Иркутска, там он начинал свою творческую деятельность. Он поступил в Московский литературный институт на высшие литературные курсы, будучи уже взрослым, зрелым человеком. Начинал как прозаик, вот, его первый сборник рассказов назывался «Стечение обстоятельств», но потом заинтересовался драматургией. Когда я учился в литературном институте имени Горького, нам рассказывали легенду о том, что жители окрестных домов, окна которых выходили на здание общежития литературного института, постоянно жаловались властям, что некая компания собирается на крыше общежития литературного института и распивает там спиртные напитки. Я думаю, что в этой компании были и великий поэт-лирик Николай Рубцов, и великий драматург Александр Валентинович Вампилов, и не менее великий поэт несколько другого направления Юрий Кузнецов и многие другие. Теперь скажем несколько слов о пьесе «Утиная охота». В центре пьесы стоит герой по имени Виктор Зилов. Виктор Зилов – это еще один лишний человек в ряду образов, начатых Пушкиным в «Евгении Онегине». Виктора Зилова окружает целая сеть взаимоотношений с другими людьми. У Виктора Зилова есть жена Галина, которую он давно уже не любит. За 6 лет их брака чувства прошли. Ребенок, который должен был появиться у Галины, не появился, поскольку, не видя в муже желания завести ребенка, Галина сделала аборт. Вот такие печальные реалии советского времени. Да и нашего тоже, надо сказать. У Виктора есть любовница, с которой он когда-то проводил время, а теперь она ему надоела. У него есть друг по фамилии Саяпин, между ними тоже интересные отношения. Зилов презирает своего приятеля. У Саяпина есть жена Валерия. Эта Валерия сильная женщина при слабом муже. У Виктора Зилова есть начальник конторы, в которой он служит, некий Кушак. И, наконец, есть приятель, официант Дима. Зачем Вампилов окружает Зилова таким огромным количеством персонажей? Он пытается выявить через разные типы отношений душу самого Виктора Зилова. Пьеса начинается с того, что Виктор Зилов просыпается утром в своей квартире, жена от него ушла, с жуткого похмелья. Он подводит неутешительные итоги своей жизни, и вдруг в дверь раздается звонок. Он подходит к двери и видит мальчика, которого тоже зовут Витей. Это Виктору кажется символичным. И этот Витька передает Виктору Зилову венок. На этом венке написано «Безвременно сгоревшему на работе Виктору Зилову от безутешных друзей». Отпустив мальчика, Зилов понимает, что друзья разыграли его, послали ему, как он выражается, на похмелье, погребальный траурный венок. Этот венок подталкивает Зилова к воспоминаниям. Вся пьеса Вампилова построена как цепь воспоминаний. Вот воспоминание первое. Зилов вспоминает, как в день новоселья он был вынужден пригласить свою любовницу. На этом новоселье завязывается ряд новых отношений. Виктор Зилов знакомит свою бывшую любовницу со своим начальником Кушаком. Между ними устанавливается какая-то призрачная связь. Интересно, что любовница всех в пьесе называет аликами. Все у нее алики, алкоголики. Это слово, видимо, было так распространено в 60-е и 70-е годы, что великий поэт Николай Рубцов написал стихотворение, которое называется «Брату алику». Слово «алику» с маленькой буквы, то есть «брату алкоголику». Стихотворение это начинается замечательными словами. «Стукнул по карману, не звенит, стукнул по-другому, не слыхать. В коммунизм, в заоблачный зенит полетели мысли отдыхать». Трагедия того времени — алкоголизм. На этом первое воспоминание заканчивается. Если разбирать пьесу «Утиная охота» с духовной точки зрения, то, конечно, мы здесь видим с вами нарушение одной из заповедей «Не прелюбодействуй». Следующая заповедь, которую нарушает Зилов, это заповедь «Не лжесвидетельствуй». Дело все в том, что в бюро технической информации, где они работают с Саяпиным, на самом деле не ведется никакой работы. И Кушак на следующий день устраивает в конторе разнос. Он требует реальных результатов работы, он устраивает подчиненным взбучку. Саяпин и Зилов никаких реальных проектов предъявить ему не могут, поэтому они пускаются на хитрость. В архиве своего учреждения они находят проект фарфорового завода. Но дело все в том, что автор этого проекта излагает все в настоящем времени, как будто фарфоровый завод уже есть. Зилову приходит гениальная, в кавычках, идея в голову этот проект фарфорового завода сдать как уже готовый. Саяпин после некоторых колебаний поддерживает своего приятеля, и эту липу они сдают. В этом же воспоминании, в этой же сцене появляется девушка Ирина. Ирина, наверное, двойник Галины. Это ее прошлое Галины. Это то, какой Галина была раньше. Ирина молодая наивная девушка. Она по ошибке приходит в это бюро технической информации, думая, что это редакция, и просит дать объявление. Дело все в том, что она так молода и наивна, что когда она ехала на поезде в этот город, чтобы поступать в институт, она познакомилась с молодым человеком по имени Константин, Костя. Он ей посвятил стихотворение. А дальше они вышли из поезда и потерялись. И она просит Зилова и Саяпина, не зная, что они на самом деле работают в бюро технической информации, а совсем не в редакции газеты, просит их дать объявление. «Костя, я буду ждать тебя в памятнике Ленина в центр города такого-то числа, такого-то, в такое-то время. Приходи». Зилов моментально соображает, что здесь есть чем поживиться, начинает флиртовать с Ириной, и нам становится понятно, что она станет его новой любовницей. Как говорит Христос, должны прийти соблазны, но горе тому, через кого они приходят. Надо учитывать, что Зилов персонаж советский, и метафорой всей этой истории становится видный из окна Зиловых планетарий, сделанный из церкви. И Галина в одном из моментов пьесы говорит: «Мы обвенчаемся с тобой в планетарии». Да, духовный путь закрыт для этих людей. А что же им остается? Им остается бежать за призрачным счастьем. Следующая заповедь, которую нарушает Зилов, это заповедь «Почитай отца и мать своих». В чем здесь дело? Дело все в том, что отец умер. Зилову пришло письмо о том, что отец мертв, и он должен лететь к нему на поминки. Далее он сидит в ресторане, в кабаке, и запивает, что называется, свое горе водкой, заливает, и в итоге решает к отцу на поминки не ездить. В душе Зилова соединяется и самоукорение, и тот факт, что у него появилась молодая любовница, и тот факт, что он расстается со своей Галиной, что они на грани развода. В общем, так или иначе, к отцу он не едет. В этом же кабаке, ресторане работает его большой друг, единственный человек в этой пьесе, кем Зилов восхищается. Это официант Дима. С официантом Димой Виктор Зилов, Витя Зилов вместе ездят на утиную охоту, которая становится ключевым образом всей этой истории. Я думаю, что всех героев этой пьесы можно разделить на жертв и на охотников. Зилов делает выбор между злом и еще большим злом. Меньшее зло – это его друзья – Саяпин, Валерия, Калина, Ирина и так далее. Все они жертвы, все они утки на этой утиной охоте. А Дима официант – это охотник, который давно выбился из жертв и стал убийцей. Давайте послушаем, как официант Дима учит Виктора Зилова, как нужно правильно вести себя на охоте.
Дима, у меня предчувствие, ты знаешь, мне кажется, на этот раз мне точно повезет.
Предчувствие помните, как мазал, так и будешь мазать.
Димочка, ну сколько я могу мазать, а? Ну что, и на этот раз, что ли?
Дорогой мой, до тех пор, пока не успокоишься.
Успокойся, не волнуйся. Не волнуйся. Ты смеешься надо мной, скажи, я над тобой смеюсь. Подожди, хорошо. Вот что я понимаю, да? Что я понимаю? Нужен глаз, да? Нужна рука, вот как у тебя, да? Что еще?
У тебя глаз нормальный, но, рука на месте. Но доходит до дела, ты не стрелок. А все почему?
Ну, почему?
Потому что главное в охоте?
Ну?
Это как к ней подходить.
Угу.
Спокойно или нет? С нервами или без? Ну, например, вот сели на воду, ты что делаешь?
Ну, как я?
Ну, куда ты вскакиваешь? Ведь как это все делается? Спокойненько. Аккуратненько. Не спеша.
Дима, а в лед? Что, тоже не спеши?
Зачем? В лед бей быстро. Но тоже полное равнодушие, как будто они на картинке летят.
Димочка, они все-таки не на картинке, они вон живые.
А живые они для тех, кто мажет. А для тех, кто попадает, они уже мертвые.
Мы прослушали с вами фрагмент из спектакля МХТ имени Чехова 2006 года «Утиная охота». Режиссер Александр Марин, в главной роли Константин Хабенский. К концу пьесы Виктор Зилов переходит на сторону официанта Димы, переходит на сторону убийц, а не жертв. Ключевым образом этой всей истории становится образ поминок. Но если в начале эти поминки реализуются через венок шутку, то в конце Зилов, подведя итоги своей жизни, приглашает своих друзей к себе на поминки. И вот они к нему приходят, и он пытается покончить жизнь самоубийством. У него есть, как у охотника, ружье, и он пытается застрелиться. Интересно поведение его друзей. Официант Дима провоцирует его на самоубийство, потому что он хочет, чтобы у Зилова перестала болеть душа, и он успокоился. Надо сказать, что в финале этой пьесы драматург более слабый, чем Вампилов, менее талантливый, обязательно поставил бы жирную точку. Зилов бы выстрелил в себя и закончил самоубийство. Александр Валентинович Вампилов заканчивает свою пьесу открытым финалом. Выстрела не прозвучало. Почему? Потому что, нарушив все заповеди, которые мы с вами рассмотрели, Зилов подходит к духовной смерти и возродиться для новой жизни уже не может. Поэтому нет ему никакого смысла убивать свое тело, физическую оболочку. Получается интересный парадокс. Если бы Зилов закончил жизнь самоубийством, то он был бы более последовательным и более честным по отношению к себе и к своему мировоззрению. А тот факт, что он не заканчивает жизнь самоубийством, выявляет его непоследовательность, означает появление на свете еще одного человека-монстра, еще одного ходячего трупа, живого мертвеца. Секрет нашей жизни состоит в том, что только живя для других, мы подлинно живем для себя. Пока ты зациклен на себе, счастья тебе нет. Когда ты начинаешь отдавать, ты становишься счастлив. Вот Виктор Зилов не умеет отдавать, он умеет потреблять, он потребитель. Кажется, он перебрал все возможные грехи. Он прелюбодействовал, лжесвидетельствовал, он не почитал отца и мать свою, он не любит ближних, о любви к Богу даже смешно говорить, об этом он просто не задумывается. Казалось бы, он перебрал все грехи, кроме убийства. Но это не так. Если мы вспомним аборт Галины, то мы должны понять, что Зилов явился косвенной, а может быть и прямой причиной этого аборта. Женщина не захотела рожать ребенка от мужчины, в котором она не уверена. То есть Зилов виновен даже в убийстве. Поэтому закономерен финал этой истории – духовная смерть главного персонажа. Но на этом время нашей передачи подошло к концу. Всего хорошего. До свидания.